Глава 5, стихи 1-20. Рассказ 5 главы Евангелия от Марка об исцелении бесноватого решительно опровергает умствование тех рационалистов, которые не верят в существование нечистых духов и факты беснования пытаются объяснить болезненным состоянием человека, эпилепсией, падучей, нервными расстройствами или чем-нибудь в этом роде. Повествование святого Марка и те подробности, которые он приводит, переход бесов в свиней, гибель свиного стада, исцеление после этого бесноватого, все это никак не мирится с подобными объяснениями. Здесь возможно только одно — или отвергнуть евангельский рассказ, признав его неправдоподобным, или же допустить существование злой силы. Для нас, верующих в Евангелие, конечно, возможно только последнее. Но веря, несомненно, в существование бесов, что подтверждается и Словом Божьим, и духовным опытом всех святых подвижников, мы сталкиваемся далее с чрезвычайно интересным и важным для нас вопросом о проявлениях их деятельности и о способах борьбы с ними. Нам надо знать того врага, с которым у христианина идет постоянная непримиримая борьба, знать его уловки, его коварство, его приемы, уметь различить его козни там, где он пытается спрятаться и действовать из-за угла. Борясь ощупью, с завязанными глазами, мы неизбежно будем впадать в многочисленные ошибки и подвергаться опасным искушениям и чувствительным ударам с той стороны, откуда менее всего ожидаем. Проявление деятельности духа злобы в несчастном одержимом человеке, по описанию святого Марка, были ужасны. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Это наиболее сильная форма беснования, когда человек теряет над собой всякую власть и находится всецело в подчинении у демонов. Его действия обличают потерю не только рассудка, но и самых элементарных инстинктов, даже инстинкта самосохранения. В этом состоянии он может себя убить, изувечить, неизъяснимая тоска и мука терзают его сердце, ночью и днем он кричит и бьется о камни. В то же время он обладает громадной, неестественно напряженной силой, так что разрывает цепи, разбивает оковы, и никто не в силах укротить его. Злой дух не отпускает свою жертву ни на один момент, и по силе припадков можно действительно видеть, что в несчастном одержимом скрывается не один бес, а целый легион. Такая форма беснования встречается в настоящее время сравнительно редко. Но кому приходилось бывать в святых местах, особенно при открытии мощей святых угодников, тот, вероятно, мог наблюдать и такие случаи. При открытии мощей преподобного Серафима Саровского к раке преподобного привезли из Сибири бесноватого, связанного цепями, так как иначе справиться с ним не было никакой возможности. Но в лесу, прилегающем к монастырю, уже почти в конце пути несчастным вдруг овладело сильное беспокойство. Это беспокойство скоро перешло в припадок невероятного бешенства, во время которого он с нечеловеческой силой разорвал свои оковы и убежал. Значительно чаще встречаются случаи периодической одержимости, припадки которой связываются обыкновенно с известными моментами богослужения или с определенными церковными песнопениями. Вероятно, всем известны так называемые кликуши, которые во время херувимской «Тебе поем» и поклонении святым дарам начинают лаять по собачьей, мяукать и кричать диким истошным голосом. Эти крики переходят в страшный вопль и звериный вой, если их пытаются силой подвести к святым дарам. Это объясняется тем, что бесы встречаются с благою силою, им ненавистны весельнейшие их, которые палит, теснит, поражает их праведно, гонит их вон из любимого жилища. Отец Иоанн Кронштадтский. Я помню одну молодую девушку, вполне нормальную в обыденной жизни, которая не выдерживала двух молитв в богослужении — чтение Евангелия и пение кандака Божьей Матери, неимомы иные помощи. Как только она чувствовала, что время подходит к Евангелию, она начинала дрожать всеми членами, потом вдруг поворачивалась и стремительно убегала из церкви. Если ее останавливали и держали силой, она падала на пол и вся замирала почти без сознания. Но кончалось чтение Евангелия, кончался и припадок. Она стояла спокойно и усердно молилась. Зиму 1924 года мне пришлось проводить в одном из северных захолустных городов Зырянской области, и здесь ссыльный епископ рассказал мне необыкновенный случай, происшедший в семье его хозяина. Семья эта состояла из четырех лиц: самого хозяина Василия Тимофеевича, или по зырянскому способу произношения Тимовася, его жены, дочки Лизы, молодой девушки лет 16-17, и мальчика-сына. Признаки одержимости в более или менее сильной степени замечались у всех членов семьи, за исключением хозяина, но наиболее жуткую форму они приняли у дочери. Однажды она заболела, и во время болезни с ней случился тяжелый нервный припадок. Лиза билась и металась, так что принуждены были снять ее с палати и положить на пол, чтобы в конвульсиях она не упала и не разбилась. Мало-помалу она стала затихать и, по-видимому, успокоилась. И вдруг, на чистом русском языке, обращаясь к матери, она произнесла: «Ты мне не нужна, пошли за Василием Тимофеевичем». Надо заметить, что отца она никогда так не называла и русского языка совершенно не знала, всегда говоря лишь по-зыянски. Послали за отцом, которого скоро нашли у соседей. Когда Тимовась вошел в избу, между ним и дочерью завязался разговор, продолжавшийся более трех часов, причем говорила преимущественно Лиза и говорила правильным языком. «Здравствуй, Василий Тимофеевич. Что ты стал, Василий Тимофеевич? Подойди сюда». Лиза лежала неподвижно, губы ее не шевелились, и ни один мускул лица не двигался, голос шел откуда-то изнутри. «Ну, здравствуй, Василий Тимофеевич, мы приехали к тебе издалека, на строе, доктор, фельдшер и лакей. Мы приехали тебе сказать, что ты плохо живешь, Василий Тимофеевич. У тебя жена хорошая, Лиза хорошая, и сын Николай. А ты плохо живешь, куришь, да и другие грехи есть. Если бросишь курить, проживешь еще долго, а если не бросишь, то скоро умрешь. Сын Иван у тебя тоже плох, обманывает он тебя и курит. Ты слишком доверчив, Василий Тимофеевич. Вот ты любишь очень брата своего Григория, а он скверный. Пользуется твоей доверчивостью и обманывает тебя. Береги же также Марии Васильевны, она дурная. Ты больше знайся с Марией Егоровной». Так звали свояченицу Тимовася. «Ты мне, кажется, не веришь, Василий Тимофеевич? Так вот слушай. Мария Егоровна сейчас ставит лепешки в печь. Пошли к ней мальчика, пусть он мне принесет, я поем».
«Помилуй», — возразил робко Тимовась, — «какая теперь печь? 6 часов вечера».
«Нет, ты все-таки пошли. Они завтра собираются уезжать и затопили печь. Пошли». Мальчика послали. Он вернулся минут через 40 и принес с собой миску теплых лепешек. Все сказанное казалось верным. Муж Марии Егоровны собирался рано утром уезжать, и чтобы на печь ему подорожников, пришлось затопить печь. Далее начались хозяйственные разговоры о посеве, о полевых работах, о домашнем скоте. Предсказано было, какие коровы падут, сколько их останется, сколько будет телят и так далее. Впоследствии все это оправдалось. Потом вдруг тот же голос заявил: «Ты знаешь, мне дана власть над твоей Лизой. Стоит мне только нажать на сердце, и она умрет». Бедный Тимовась взмолился: «Пожалей, если имеешь такую власть, пожалей девушку. Она одна у меня дочь». «Хорошо, подумаю», — был ответ, — «мы посоветуемся». Раздались еще какие-то новые незнакомые голоса, как будто разом говорило несколько человек. Потом они стали постепенно затихать, как будто удаляясь, и, наконец, все замолкло. Лиза заснула. На другой день она не помнила ровно ничего и не знала ни одного русского слова. Единственное, что она могла рассказать, — это о том, что случилось с ней за минуту до припадка. Пришел кто-то в черном, сел ей на грудь и сильно сжал. У нее захватило дыхание, и она потеряла сознание. Дальше она ничего не чувствовала. Несколько похожий случай я помню из своей пасторской практики. Однажды меня пригласили причастить умирающую девочку. Когда я пришел, больная девочка-подросток лет 12-13 находилась, по-видимому, уже в состоянии последней агонии. Трупные тени легли на лицо, в горле слышался слабый клёкот, известный в народе под названием «колоколец», как это бывает у умирающих в последние минуты. Но вместе с ним в ней происходило что-то необыкновенное. Из полуоткрытых губ то и дело вырывались ужасные бранные слова. Она ругала свою мать, находившуюся в комнате, ругала самой скверной, солдатской, площадной бранью. Это была жуткая картина. Девочка, почти ребенок на пороге смерти, и это отвратительная брань. Голос звучал резко, точно стукали по деревянной доске, слова вылетали с небольшими паузами, но методически, с какой-то злой настойчивостью. И в то же время по глазам было видно, что бедная девочка вряд ли понимала, что с ней делается. Было впечатление, как будто кто-то изнутри дергал пружинку, и слова выскакивали автоматически. Причастить больную оказалось невозможным, у нее уже не было глотательных рефлексов. Пришлось лишь окропить ее святой водой и прочитать заклинательные молитвы святителя Василия Великого и отходную. Понемногу она стала стихать.
Но не только в таких явно ненормальных проявлениях сказывается одержимость. Есть целый ряд явлений, которые считаются у нас самыми обыкновенными, ни в ком особых подозрений и тревоги не возбуждают, и которые, тем не менее, несомненно связаны с деятельностью злого духа. Это так называемые аффекты или вспышки разнообразных страстей. Особенно заметно присутствие посторонней враждебной силы в припадках бурных разрушительных страстей, гнева, ревности и тому подобных. Почти все убийцы, прикончившие свою жертву в минуты раздражения и запальчивости, рассказывая об этом впоследствии, говорят, что они чувствовали в этот момент, будто кто-то схватил их за сердце. Вероятно, каждый из нас, если ему приходилось когда-либо переживать подобные взрывы ярости и гнева, согласится, что он чувствовал приблизительно то же, и что им владела какая-то сила. В литературно-художественных описаниях аффектов вы почти всегда найдете этот момент потери самообладания и ощущения непреодолимости чего-то сильного, властного. Почти то же влияние посторонней злой силы чувствует самоубийца перед роковым шагом. Одна вдова-крестьянка, подавленная страшно тяжелым горем, говорила, что она боится ходить мимо мельничного омута. «Так и тянет», — рассказывала она, — «так и тянет, боюсь, не совладею с собой, брошусь. Сегодня проходила мимо, как взглянула, едва удержалась, сердце захватило, на землю уже упала, чтобы не смотреть, на силу отошла». Но кроме этих тяжелых и резких явлений, которые захватывают нас лишь временами, мы постоянно находимся под действием какой-то темной силы, которая людьми чистого сердца и праведной жизни ощущается определенно как сила дьявола, но нами, нравственно огрубевшими грешными людьми, обыкновенно не замечается. Эта сила сказывается главным образом в навязчивых мыслях и соблазнительных образах, что на аскетическом языке носит название «прилогов дьявольских». Неизвестно, откуда появляются эти мысли и образы, властно захватывающие сознание и часто руководящие нашей деятельностью. Люди духовно невоспитанные обычно принимают их за собственные мысли и желания и не только не считают нужным с ними бороться, но если они окрашены чувственно приятным тоном, сами их снова вызывают, когда они исчезают, услаждаются ими, задерживая в сознании и напрягают свою фантазию, чтобы разукрасить их еще привлекательнее новыми подробностями. Это не воспоминание прошлого. Это не построение сознательной мысли, не продукты подсознательной деятельности воображения, как их иногда называют, определение, кстати сказать, не объясняющее ровно ничего. Это, несомненно, внушение посторонней духовной силы. Отчетливее всего это чувствуется во время молитвы. Когда навязчивые мысли начинают особенно настойчиво тесниться в сознании, как будто стараются заслонить Бога от духовного ока молящегося. Лишь большим напряжением воли удается удержать внимание на святых словах молитвы. Многим, особенно тем, кто не привык к духовной борьбе и напряжению, это совершенно не удается. «Когда мы молимся, — пишет отец Иоанн Кронштадтский, — то в мыслях странным образом вертятся самые святые высокие предметы наравне с предметами земными, житейскими, ничтожными. Например, и Бог, и какой-либо любимый предмет, например, деньги, какая-нибудь вещь, одежда, шляпа или какой-нибудь сладкий кусок, сладкий напиток или какое-либо внешнее отличие, крест, орден, лента и прочее. Но лишь только кончится молитва, все эти пестрые несвязанные мысли тотчас исчезают, как облака, развеянные ветром. Часто вы даже не вспомните о том, о чем думали во время молитвы, и что казалось тогда необычайно важным и нужным, требующим обязательно серьезного обсуждения. Это обстоятельство лучше всего доказывает присутствие в навязчивых мыслях посторонней силы, враждебной по отношению к молитве. Наконец, влияние злой силы, по словам отца Иоанна, сказывается и во многих других явлениях духовной жизни. Несомненно, говорит он, что дьявол в сердцах весьма многих людей сидит какой-то сердечной вялостью, расслаблением и леностью ко всякому доброму и полезному делу, особенно к делу веры и благочестия, требующему сердечного внимания и трезвения, вообще духовного труда. Так он поражает сердце вялостью, а ум тупостью во время молитвы. Так он поражает сердце холодностью и бездействием сердечным тогда, когда нужно сделать добро. Например, сострадать страждущему, помочь в беде находящемуся, утешить печального, научить невежду, наставить на путь истины заблуждающегося и порочного. Дьявол сидит в наших сердцах еще необыкновенно сильной раздражительностью. Мы становимся иногда так больны самолюбием, что не терпим ни малейшего противоречия, препятствия вещественного или духовного, не терпим ни одного слова, ни гладкого, грубого. Таким образом, деятельность злого духа в человечестве проявляется чрезвычайно разнообразно, начиная ярким выражением одержимости или настоящего беснования, когда человек вполне подчиняется злой воле до потери инстинкта самосохранения, и кончая почти неуловимым влиянием лукавой мысли и чувства, где лишь зоркий глаз опытного подвижника может рассмотреть наличность демонского искушения. Но все это — факты одного порядка, различающиеся между собою лишь степенью силы злого влияния. Если деятельность злой силы так постоянна и неутолима, то нам приходится серьезно задуматься о том, как бороться с ее влиянием, хотя бы мы его и не ощущали. В противном случае наша духовная работа над собой на пути к христианскому совершенству будет серьезно затруднена и может свестись к нулю. Прежде всего, где найти опору для этой борьбы? Прочитанный евангельский отрывок отвечает на этот вопрос определенно — во Христе. У Господа нашел исцеление несчастный евангельский бесноватый, и силою его божественного слова был изгнан легион бесовский. Победитель ада и смерти Господь и теперь является нашим быстрым и могущественным защитником, пред которым трепещет и которому повинуется нечистый дух. Вот свидетельство того же отца Иоанна из пережитого им опыта. «Владыка мой, Господи Иисусе Христе, мой скорый, пребыстрый, непостыжающий заступниче, благодарю Тебя от всего сердца моего, что Ты внял мне милостиво, когда я во мрачении, тесноте и пламени вражьем воззвал к Тебе. Пребыстро, державно, благостно избавил меня от врагов моих и даровал сердцу моему пространство, легкость, свет. О, Владыка! Как я бедствовал от козней врага, как благовременно явил Ты мне помощь, и как явно была Твоя всемогущая помощь! Славлю благость Твою, благопослушливый Владыка, надежда отчаянных, славлю Тебя, что Ты не посрамил лица моего в конец, но милостиво от омрачения и бесчестия адского избавил меня. Как же после этого я могу когда-либо отчаиваться в Твоем услышании и помиловании меня окаянного? Никто из святых, пишет святой Иоанн Кассиан, не мог бы выдержать злость демонов или устоять против их наветов и свирепой ярости, если бы при нашем ратоборстве не был всегда присущ нам милостивейший заступник и подвигоположник Христос, не уравнивал силы борющихся, не отражал и не обуздывал беспорядочные набеги врагов. Таким образом, вся борьба с духом злобы во всех его проявлениях держится на живой связи с Богом и Господом Иисусом Христом. С первых же шагов необходимо твердо помнить, что собственными личными силами ни один человек выдержать этой борьбы не может и неизбежно будет побежден, если не обратиться за помощью к Богу. Самомнение, самоуверенность здесь роковым образом ведут к гибели и заранее обречены на позорное поражение. «Братья мои», — увещает апостол Павел, — «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Главным оплотом нашим в духовной брани является, следовательно, вера и надежда в Бога и Господа Иисуса Христа, и главным средством борьбы — сердечное с искренней верою обращение к Нему. В минуту уныния, в минуту смущения, в минуту страсти, возбужденной в тебе демоном, вдохни от глубины души и воззови сердцем ко Господу о помощи, и Господь тебя не оставит и поможет. Самое призывание имени Господа Иисуса Христа, если оно делается с верою, уже страшно дьяволу. «Именем моим будут изгонять бесов», — обещал Господь своим последователям, и это обещание не ложно. Из истории церкви и жизнеописаний святых угодников мы знаем много случаев такого изгнания. Уже в первые времена Христовой церкви апостолы пользовались именем Господа как оружием против нечистого духа. Когда в городе Филиппах апостола Павла и его спутников преследовала служанка, одержимая духом прорицательным, то Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. Так рассказывает книга «Деяний святых апостолов». В древней церкви существовали даже особые заклинатели, на обязанности которых лежало изгонять бесов именем Господа Иисуса Христа и молитвой. Другим оружием против дьявола, которое также связано с нашей верой в Господа, является крестное знамение. «Слава Господи, никогда не изнемогающей силе креста Твоего», — пишет отец Иоанн Кронштадтский. когда враг теснит меня греховным помыслом и чувством, и я, не имея свободы в сердце, изображу несколько раз с верой крестные знамения, то вдруг и грех мой отпадает от меня, и теснота исчезает, и я выхожу на свободу. Слава тебе, Господи! В житии преподобного Симеона Столпника передается следующий случай. Когда он еще не достиг высшего совершенства духовной жизни, он подвергся однажды тяжелому искушению, которым дьявол пытался подействовать на его гордость. Бес явился подвижнику в образе светлого ангела и уверил его, что за святую жизнь его решено взять живым на небо, подобно пророку Илии. Поддавшись искушению, преподобный Симеон вышел из келии, следуя за своим соблазнителем. Сверкающая огненная колесница, запряженная крылатыми конями, уже стояла в дверей келии. Но лишь только святой отшельник занес ногу, чтобы взойти на колесницу, и по всегдашней монашеской привычке сотворил на себе крестное знамение, как все исчезло. Такова сила крестного знамения. Но для того, чтобы вы могли применить указанные средства в борьбе с дьяволом, для этого необходимо еще одно условие в нашей духовной жизни, именно бодрствование или внимательное наблюдение за собственными мыслями и настроениями. Как зоркий часовой, наш внутренний человек должен следить за приближением врага, чтобы знать минуту надвигающейся опасности, когда следует браться за спасительное оружие. Необходимо все время ясно сознавать, что злой и нечистый дух всегда около нас и всегда готов к нападению. К сожалению, этого-то ощущения у громадного большинства людей нет совершенно. Для многих, особенно для так называемых культурных людей нашего времени, сама мысль о существовании дьявола и о том, что они находятся у него в бессознательном повиновении, покажется странной и смешной. Они вполне уверены, что все мысли и желания, рождающиеся в их душе, принадлежат их собственному «я», и что в управлении ими они совершенно свободны и самостоятельны. Конечно, дьявол всеми мерами поддерживает эту иллюзию, ибо слепых рабов гораздо легче держать в подчинении. Считая свои мысли, желания и настроения собственным достоянием, и не сознавая, что они в значительной степени навеяны посторонними силами, человек с трудом отказывается от них, ибо против этого восстает его гордость и самолюбие под предлогом якобы защиты прав свободной и независимой личности. При таких условиях о необходимости контроля и сознательного, планомерного отбора мыслей и желаний никто из нас серьезно не думает, тем более, что мысль, как бы гнусна и дурна ни была, преступлением не считается. Эта точка зрения меняется постепенно лишь тогда, когда человек начинает жить действительно христианской жизнью и принужден бороться за нравственное совершенство. До тех пор мы за мыслями обыкновенно не следим. Вот почему они тянутся через поле нашего сознания такими несвязанными, нестроенными вереницами, то вялые, тусклые, бесцельные, то лукавые, тщеславные, обыкновенно суетные, иногда злые и преступные. А между тем сюда-то и должно быть обращено самое настороженное внимание христианина, ибо именно в этой области мысли и чувства происходит соприкосновение нечистого духа с душою, и здесь-то находятся рычаги его влияния на волю человека. Сатана не может принудить человека к злой деятельности, он может его только соблазнить, то есть или обмануть кажущейся благовидностью мотивов, или увлечь мыслью о наслаждении и приятных последствиях греха. Но как разобраться в мыслях и желаниях? По каким признакам отличить те из них, какие внушены дьяволом? Как почувствовать прикосновение к душе и веяние злого духа? Люди, более опытные в духовной жизни, ощущают это непосредственно по какой-то неизъяснимой тесноте, смущению, тяжести, беспокойству в душе. Как говорит преподобный Макарий Египетский, как уксус с вином на вид одинаковы, но гортань чувством вкуса различает свойства того и другого, так и душа по самому духовному ощущению и действенности может различить дарование духа и мечтание дьявола. Но это на высших ступенях. Для нашей грубой омраченной души это недоступно. Достаточно, если на первых порах мы ограничимся качественным анализом помышлений, то есть проверкой их нравственной ценности, и будем отсекать те из них, которые явно и определенно противоречат заповедям Божьим. Что касается вспышек грубых страстей, то наличие их чувствуется всеми безошибочно, и тогда надобно быть особенно осторожным. Когда ощутишь, что в сердце твоем не стало мира из-за пристрастия к чему-нибудь житейскому, а вместо того в нем дышит раздражительность и злоба, стань тотчас на страже сердца и не давай наполнить его дьявольскому огню. Молись сердечной молитвой и укрепляй Божию силой страстное и нетерпеливое сердце свое.
будь твердо уверен, что злодышащее разжение сердца есть дело врага. Отец Иоанн Кронштадтский. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, так завещал Господь Иисус Христос.